говорит Радио Свобода. Алексей Навальный обещает второй тур выборов.
Навальный ведет кампанию в таком напористом стиле, американском стиле, и этот стиль был неожиданным для Собянина.
Брэдли Мэннинг решил стать женщиной.
Его действия больше напоминают розыгрыши подростков, с той только разницей, что Мэннинг взрослый человек и военнослужащий.
Российский актер обидел украинцев перед Днем Независимости.
Украинское общество в такой очень циничной форме извне привносится фашистская идеология.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Предвыборная кампания в Москве становится все более увлекательной и, возможно, не столь предсказуемой, как казалось еще несколько недель назад. Главный соперник Сергея Собянина Алексей Навальный утверждает, что неизбежен второй тур. О том, что власти обеспокоены ростом его рейтинга, свидетельствует эскалация спецопераций против Навального. Например, его штаб продемонстрировал макет подложной газеты, якобы агитирующей за Навального, а на самом деле выставляющей его в невыгодном свете. Заказ на публикацию этой газеты был размещен в типографии, где работали сторонники Навального. Они тянули время, потом отказались от заказа, а макет отдали в штаб своего кандидата. В другой типографии «Московский издательский дом», где печатались агитационные материалы КПРФ и штаба Навального, на этой неделе провели обыск. Еще одна шумная история, раскрученная противниками Навального, о фирме, которую Навальный и Мария Гайдар зарегистрировали в Черногории в 2007 году. Штаб Навального утверждал, что он действительно хотел купить недвижимость в Черногории, решил открыть фирму, но потом передумал и уехал из страны. И действительно, все документы свидетельствуют о том, что фирма никакой деятельности не вела и налогов не платила, но почему-то не была аннулирована. В Москве на этой неделе слушался и был отклонен иск Алексея Навального к Сергею Собянину. Навальный настаивал на том, что Собянин незаконно выдвинулся в мэры, поскольку не получил подписанное президентом разрешение. Представитель Навального даже потребовал провести экспертизу разрешения президента, установить подлинность подписей Собянина и Путина, а также выяснить дату, когда документ был создан. Суд отказал в этом ходатайстве, затем сообщил, что не нашел нарушений при регистрации Собянина. Избирательная комиссия даже угрожала отменить регистрацию самого Навального, сославшись на многочисленные жалобы избирателей, и многие эксперты говорили, что теперь-то уж оппозиционера точно снимут с выборов. Этого не случилось. В пятницу избирком ограничился тем, что вынес Навальному устное предупреждение. Эксперт центра «Голос» Андрей Бузин считает нынешнюю кампанию одной из самых живых и интересных в новейшей московской, да и российской истории.
Что касается собянинской кампании, то она необычная, конечно, потому что в середине 90-х годов таких кампаний в Москве не было. Не было фактически конкуренции. Еще на стадии регистрации кандидатов всех неугодных кандидатов уничтожали. И это началось буквально с 96-го года в Москве. Собянин решил, и не то, что он решил, ему некуда было деваться после того, как прошли выборы в марте месяца 2012 года, и по Москве прошла команда непосредственно в день голосования прямыми фальсификациями не пользовался. Поскольку начальник прямыми фальсификациями не пользовался, поскольку и Собянин не может пользоваться прямыми фальсификациями. Более того, что он устроил некоторую конкуренцию. Неожиданно для себя, но устроил некоторую конкуренцию. Ему ничего не стоило без этой конкуренции обойтись по той причине, что муниципальный фильтр не давал возможности зарегистрироваться основным его конкурентом. Но, тем не менее, как вы знаете, он, так сказать, этот муниципальный фильтр обошел, дал возможность зарегистрироваться основному конкуренту Навальному. Навальный ведет кампанию в таком напористом стиле, американском стиле. И что касается его финансирования, сбора денег на избирательную кампанию, и что касается общения с избирателями, это, конечно, такой стиль западный. И этот стиль был неожиданным для Собянина, и для всех был неожиданным, потому что таких кампаний просто в Москве, начиная с середины 90-х годов, не было.
Политолог Михаил Виноградов напоминает, что пик предвыборной кампании в Москве еще впереди.
Кампания по выборам мэра Москвы, по сути, только начинается, потому что Москва пока достаточно пуста, люди в отпусках, и многое будет зависеть от того, какое настроение сформируется к дню голосования. Понятно, что заметна кампания двух кандидатов, Собянина и Навального. Уход Навального с дебатов на таких периферийных каналах в значительной степени снизил резонансность кампании других претендентов. Если считать, что все участники раскрыли карты и проявили себя полностью, то, наверное, кампания идет не слишком ярко, не слишком заметно. Да, появилась городская повестка дня, которой в городе много лет не было, но, тем не менее, каких-то таких потрясающих историй, которые пересказывались из уст в уста, не возникало. К 8 сентября все будет зависеть от эмоциональности, национального настроя. Если у граждан будет ощущение участия в неком историческом событии, то возможен и рост явки, и рост голосования в пользу оппозиции. Если же будет доминировать ощущение, что все решено без нас, то, наверное, серьезных проблем у российской власти не возникнет. Что касается кампании Навального, пока что мы видим достаточно яркие встречи, которые проводит сам кандидат, но без интегрирующих шагов в Москве эти встречи теряются и имеют ограниченный резонанс. Многое зависит от того, сумеет ли штаб Навального предпринять какие-то интегрирующие шаги, поскольку все-таки по своим профессиональным публичным качествам штаб Навального заметно уступает своему кандидату.
Честно, и вот сейчас можно назвать эту кампанию по выборам мэра Москвы?
Ну, кампания по выборам мэра идет, в общем, в той стилистике, которая существует в российских политических реалиях, когда существует почти неограниченная возможность такой агитации с участием кандидата, но возможности присутствия в электронных СМИ и на рекламных носителях оппозиционных кандидатов по-прежнему ограничены. Вроде бы это не противоречит сложившейся в России политическим практикам, но если возникнет проблема легитимации итогов голосования, наверное, это будет скорее в минус. Хотя в большей степени легитимация будет зависеть от того, насколько интуитивно понятными гражданам покажутся официальные итоги выборов, которые будут объявлены.
Стоит ли ходить на выборы, результаты которых многим кажутся очевидными? Политолог Дмитрий Орешкин убежден, что москвичам все же стоит прийти на избирательные участки 8 сентября, а также активнее участвовать в выборах в качестве наблюдателей.
Избирательная кампания очень замысловатая. Главным действующим лицом является Навальный, потому что он носитель идей нового поколения, он не боится лезть на рожон, и он в значительной степени сломал то, что здесь почти 20 лет эксплуатировалось московской бюрократией при организации выборов. А именно так называемый инерционный сценарий, когда все заранее ясно, драматургии нет, на выборы ходить не стоит. И связанный с этим второй элемент политтехнологии – стратегия низкой явки. Когда потенциально настроенный критический электорат на выборы не ходит, потому что в них не верят, или его недостаточно увлекли, или у него нет нужного кандидата. Ну, в общем, чем меньше народу на выборы пришло, тем больше в них будет относительная доля так называемого управляемого электората. Это военнослужащие, пенсионеры, управляемые на коротком поводке бюджетники, пациенты больниц, сидельцы в матросской тишине, которым еще не вынесен приговор, и поэтому они сохранили избирательное право, и так далее. Ну и мертвые души, ну и, условно говоря, таджики в автобус. Вот все это вместе называется управляемый электорат, и если живой электорат на выборы не ходит, то его место замещает такой управляемый электорат, и, соответственно, результаты получаются такие, какие нужны тем, кто этим электоратом управляет. Так вот, Навальный сломал и инерционный сценарий, придав какую-то драматургию выборам, и стратегию низкой явки. Поэтому отсюда понятно, что если вы хотите как-то повлиять на ситуацию в Москве, то надо прежде всего прийти проголосовать. Но при этом надо иметь в виду, что отчасти сломал стратегию низкой явки и Собянин, но не потому, что сам этого захотел, а потому, что был вынужден каким-то образом реагировать на существенные политические факторы, которыми, как мне кажется, являются два. Первый – это московские протесты. Все-таки Собянин понимает, что вот оказалось, что в Москве есть какой-то уровень терпимости, который превышать не надо. Вот превысили уровень терпимости в 2011 году, фальсифицировали слишком грубо, слишком откровенно, слишком по-хамски. Ну, грубо говоря, приписали 15-17 процентных пунктов «Единой России». А это третья часть из всего ее официального, ну, и известная московская реакция. Вот Собянину это не надо точно. А пункт второй, Благодаря этим же протестам к марту 2012 года, к президентским выборам, Московская городская избирательная комиссия была вынуждена отойти от самого простого, самого привычного, самого надежного способа исправления протоколов, который называется ночной фальсификат. Это когда протоколы просто вечером взяли и переписали перед тем, как ввести данные в систему госвыборов. Вот именно это и принесло «Единой России» в 2011 году 15-17 лишних процентных пунктов. А после скандалов, которые длились всю зиму 2011-2012 года, этот ночной фальсификат в Москве почти не использовался. В отличие, скажем, от Петербурга, где в марте он использовался активно на каждом седьмом участке. А в Москве почти не было. И именно поэтому в Петербурге у Путина 58,8%, а в Москве только 47%.
Считает политолог Дмитрий Орешкин. Пикейные жилеты недоумевают, почему Навального выпустили из тюрьмы и до сих пор не сняли с выборов. Почему вообще продолжается эта необычная предвыборная кампания? Политолог Станислав Белковский полагает, что это заслуга кремлевского идеолога Вячеслава Володина.
Сегодня русский интеллигент классический моего образца может проливать слезы над тем, что интеллектуал Сурков покинул Кремль. Давайте не будем забывать, что система выборов была уничтожена при Суркове и возрождена при Володе. И как бы ни был плох Володин, как бы он ни казался нам саратовским провинциальным мальчиком, демократия утверждается при нем. Как бы брутален он нам не приставал в своем образе.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Мы продолжаем следить за тем, что происходит в Мосгорсуде, где уже более двух месяцев рассматривается так называемое «болотное дело» в отношении 12 человек, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции 6 мая прошлого года. На этой неделе участники процесса допрашивали сотрудников полиции, которых признали потерпевшими по этому делу. Адвокаты обращают внимание на противоречия в показаниях потерпевших и на то, что судья, председательствующая на процессе, не дает возможности установить истину. За ходом слушаний по болотному делу следит Наталья Джанпаладова.
На этой неделе участники так называемого «болотного дела» допросили двух потерпевших. Во вторник и в среду продолжился начатый еще 15 августа допрос лейтенанта полиции Дениса Моисеева, который, согласно материалам дела, пострадал от действий подсудимого Сергея Кривого. По версии следствия самого Моисеева, во время событий 6 мая мужчина в синей куртке, предположительно Кривов, пытался оттащить от сотрудников полиции одного из задержанных и толкнул руками в грудь Моисеева. Как поясняет Моисеев, он испытал физическую боль, пошатнулся от толчка, но не упал. Также поступок Кривого причинил сотруднику полиции моральный вред. «Его противоправные действия возмутили меня», — уточнил Денис Моисеев в суде. Сам Сергей Кривов вины не признает и, как следует из оглашенного в суде протокола очной ставки с Моисеевым, излагает другую версию инцидента. Во время событий на Болотной площади Кривов, чтобы избежать столкновения с Моисеевым, инстинктивно выставил руки вперед и коснулся полицейского. Потерпевшим Денис Моисеев был признан только в октябре, и на первом допросе в мае 2012 года он ничего не упоминал о том, что пострадал на Болотной площади. Адвокаты попросили суд огласить протоколы майских, сентябрьских и октябрьских допросов Моисеева, указывая на противоречия между этими показаниями и тем, что Моисеев говорил в суде. Председательствующая на процессе судья Наталья Никишина оснований для оглашения протоколов не нашла, чем возмутила присутствующую в зале публику и подсудимых. В итоге часть зрителей по требованию судьи покинула зал, а 9 подсудимых объявили бойкот и отказались участвовать в процессе. Однако на следующий день некоторые из них все же вернулись в дело и задавали вопросы потерпевшим. Потерпевшего Дениса Моисеева участники процесса в итоге допрашивали 3 заседания. Вот как поясняет необходимость столь длительного допроса адвокат Сергея Кривого Вячеслав Макаров.
Нужно задать один вопрос. Считаете ли вы моего клиента виновным или невиновным? И понятно, какой будет ответ. Этим можно ограничиться. А можно изобличать во лжи, если есть для этого основания, так называемого потерпевшего. В нашем случае, я считаю, здесь есть грубейшие противоречия в показаниях. В самых первоначальных показаниях не было ни одного упоминания, ни о физической боли, ни о каких-то столкновениях с кем-либо из демонстрантов. Все это появилось потом уже в сентябре-октябре 2012 года. Знаете, через полгода вспомнить, что тебе кто-то там нанес физическую боль, перед этим не обратиться ни с рапортом, ни с заявление, не сходить к врачу, по меньшей мере странно. То, что якобы человек в синей куртке тянул за ногу, как давал пояснение в своих показаниях потерпевший, не соответствует действительности, потому что человек в синей куртке находился в толпе тех людей, которые реагировали на действия противоправных сотрудников полиции, укоряли их, говорили им такие слова, что же вы делаете, прекратите, как вы можете так делать. И почему он к нему именно обратился, я не знаю, поскольку он правду не говорит, а выяснить правду не дает суд. Но видно то, что даже вот это видео, мы же его отсмотрели, мы можем понять, что потерпевший Моисеев говорит неправду с точки зрения защиты.
Говорил адвокат Вячеслав Макаров. В четверг, 22 августа, участники процесса перешли к допросу еще одного потерпевшего, сотрудника ОМОНа Дениса Куватова. Он, как считает следствие, пострадал от действий Степана Зимина. Куватов рассказал, что во время событий на Болотной площади задержал Зимина, поскольку тот вел себя агрессивно и был в маске. Как утверждает потерпевший, Зимин действовал вместе с двумя другими активистами в масках и пытался затащить в толпу сотрудников полиции. Кроме того, Зимин кидал в сторону полицейских камни, куски асфальта, пустые бутылки, в результате чего, как объяснил суду Куватов, он и получил перелом пальца правой руки. Однако у защиты Степана Зимина есть вопросы по поводу травмы Куватова. Медицинская экспертиза, проведенная летом 2012 года, фактически опровергла версию потерпевшего. Вот что поясняет адвокат Степана Зимина Максим Пашков.
Повреждение-то он получил, но вопрос-то вот в чем. Он заявил, что он связывает получение повреждения с ударом камнем по пальцу. Но есть заключение экспертов, в котором русским по белому написано, что такого рода повреждение, которое есть у него, исключается абсолютно происхождение этого повреждения от удара камнем. Оно носит, так сказать, скручивающий характер. То есть, ну не мог он от удара камнем ни в коем случае получить такого рода повреждение. В связи с допросом потерпевшего, в связи с его показаниями, я хотел, чтобы была оглашена эта экспертиза в части выводов. Я хотел бы еще, чтобы были оглашены вкратце. Опять же, я не собирался читать все эти протоколы допросов. Мне интересуют два протокола. Там есть противоречия. Допустим, вот он заявил, что Зимин в него там чуть ли не прощеметателем выступал, швырял камни направо и налево, как хороший такой камнемет. А вот в предыдущих его показаниях было сказано, что видел только один раз. Была это совершенно дикая эпопея с затаскиванием в толпу. Зимин, стоя в 4 метрах от цепочки милиции, каким-то образом пытался затащить несчастного в толпу.
Максим Пашков планирует подать ходатайство об оглашении медицинской экспертизы на следующем заседании 27 августа. В этот день, как ожидается, в суде продолжится допрос потерпевшего Дениса Куватова. Дело в отношении 12 человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках 6 мая прошлого года, рассматривается в Московском городском суде уже больше 2 месяцев. Поддержать подсудимых почти на каждое заседание приходят гражданские активисты, политики, правозащитники, общественные деятели. В один из дней в суд пришел журналист Сергей Пархоменко. Он поделился с «Радио Свобода» своими впечатлениями.
Это процесс, на котором роль обвинения исполняет судья. Это немедленно выворачивает это все наизнанку и делает этот процесс ненужной формальностью. В условиях, когда суд свое решение принял, свое мнение сформировал, есть классическая фраза у юристов. Суд тянет на себе непосильную лямку обвинения. Вот это самое мы и видим. Просто даже зрительно, если посмотреть, как это все выглядит, сидит там 30 человек адвокатов и одна какая-то дремлющая дежурная девица из обвинения, которая, в общем, делать там совершенно нечего, и которая прекрасно понимает, что она могла бы сидеть дома, потому что здесь справиться без нее. В сущности, обязанности обвинения исполняет судья. Когда он видит, что задают вопрос, который неудобен обвинению, он его сам снимает. Когда ему кажется, что вот сейчас поставят в тупик потерпевшего, он немедленно это как-нибудь прекращает. И это, конечно, является грубейшим нарушением самого принципа правосудия.
По мнению Сергея Пархоменко, фактически судьба обвиняемых будет решаться не в суде.
Есть другие люди, они сидят в других кабинетах, они руководствуются другими соображениями, высказывают друг другу другие аргументы, не те, которые звучат здесь в суде. Они решают, чем кончится этот процесс. Судья исполняет то указание, которое либо ему дано, либо он сам его так чует. События последнего времени показывают нам, что судьи достаточно часто сами соображают, чего от них хотят. Иногда, правда, попадают в результате в какие-то смешные положения, вроде одного нашего знакомого в городе Кирове. Но я абсолютно убежден, что судья, который озабочен престижем суда и который выполняет свое дело профессионально и непредвзято, не допустил бы 3 минут такого процесса, который происходит здесь день за днем.
Это было мнение Сергея Пархоменко. Всего по так называемому «болотному делу» к ответственности привлечены 27 человек. В отношении двоих уже вынесены приговоры. Максим Лузянин, признавшийся в участии в массовых беспорядках и в том, что ударил полицейского, получил 4,5 года колонии. Константин Лебедев получил на 2 года меньше, признавшись в организации беспорядков 6 мая. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
А вот в Соединенных Штатах на этой неделе вынесением приговора завершился судебный процесс, за ходом которого наблюдали во всем мире по делу о крупнейшей в истории страны утечке секретных документов. И вот неожиданный поворот. Брэдли Мэннинг, приговоренный к 35 годам тюремного заключения за передачу 700 тысяч страниц секретных военных и дипломатических документов сайту WikiLeaks, объявил, что он ощущает себя женщиной и предпочитает, чтобы его называли Челси Мэннинг. Шумное дело о шпионаже может превратиться в не менее громкий судебный процесс о правах транссексуалов. Продолжит тему нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Первым публичным актом приговоренного к длительному тюремному сроку Брэдли Мэннинга стало обнародование его адвокатом заявления, в котором разжалованный бывший военнослужащий объявляет: «Я Челси Мэннинг, я женщина». Эти два коротких предложения, не имеющих юридической силы, формально ничего не меняющих, вызвали, тем не менее, повышенное внимание некоторых средств информации и правозащитных групп. Для них больше нет заключенного Брэдли Мэннинга, а есть заключенная Челси Мэннинг. Главный вопрос, задаваемый сейчас ими, заключается в том, обеспечит ли военная тюрьма Форт Ливенворт права, закрепленные за транссексуалами в федеральных и штатных тюрьмах. Таких прав немало, от особых условий содержания до оплаты гормональной терапии, с помощью которой осуществляется искусственная перемена вторичных половых признаков. Зачитывая заявление Мэннинга, его адвокат добавил от себя, что он сделает все возможное, чтобы заставить военную тюрьму предоставить своему подзащитному доступ к гормональной терапии. В ответ представители военных властей объявили о том, что заключенному Мэннингу будут оказаны медицинские услуги, полагающиеся военнослужащим. В реестре этих услуг есть психиатрическая помощь, но нет процедур, способствующих изменению пола. Согласно уставу, на военную службу не принимаются люди, у которых есть проблемы с гендерной самоидентификацией. Соответственно, у армии не может быть проблем с ними. Защитники Мэннинга предсказывают, что дело дойдет до суда, если тюрьма будет стоять на своем. Во время процесса адвокаты Мэннинга делали откровенную ставку на гендерный вопрос, пытаясь увязать масштабный сброс секретов с метаниями больного воображения Мэннинга, который якобы ощущает себя, образно говоря, не в своей коже. Незадолго до ареста военный психиатр сделал заключение о том, что Мэннинг страдает от гендерной дисфории, глубокого стресса, вызванного несоответствием пола и самоощущения пациента. Адвокаты представили в суде в качестве свидетельства ставшую знаменитой фотографию напомаженного Мэннинга в женском парике. Но военный судья Деннис Линд отмела эти попытки и приговорила его к 35 годам тюрьмы. Главным вопросом на суде был вопрос о том, совершил ли он преступление, или, раскрыв военные и дипломатические секреты, он совершил общественно полезное дело. Сразу после вынесения приговора Международная амнистия в своем заявлении призвала президента Обаму сократить наказание Мэннингу и дать указание о его освобождении из-под стражи. Американский центр в защиту конституционных прав считает, что бывший разведаналитик заслуживает президентского помилования. Американский союз защиты гражданских прав, крупнейшая правозащитная организация страны, называет среду печальным днем для американцев, которые, как написано в заявлении, полагаются на мужественных разоблачителей секретов и на прессу в своих общественных дискуссиях. Адвокаты Мэннинга, в чьих глазах после вынесения приговора, по словам репортеров, были заметны слезы, объявили о том, что они уже подготовили петицию с запросом о президентском помиловании подзащитного. Военные специалисты называют такой приговор обоснованным. Вот что говорит в интервью «Радио Свобода» бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре. Прежде всего, необходимо отметить серьезность совершенного преступления, ведь интересы Мэннинга простирались далеко за пределы секретов, которые ему полагалось знать по долгу службы. Насколько я понимаю, он получил доступ к базам данных, например, Госдепартамента. Образно говоря, он забросил сеть для сбора государственных секретов. С поправкой на время и технологии его методы работы можно сравнить с действиями, скажем, знаменитого британского шпиона Кима Филби, интересовавшегося информацией, которой он не имел права доступа. Мэннинг сбрасывал в WikiLeaks все, что попало ему в руки, без разбора. Мало того, он военнослужащий, он связан армейским уставом. требования к нему выше, чем к гражданскому лицу. Помимо этого, на мой взгляд, история другого разоблачителя, Эдварда Сноудена, скорее всего, повлияла на решение судьи. Серьезность приговора должна стать предупреждением будущим потенциальным разглашателям тайн. Тем не менее, сторонники Мэннинга настаивают, что такой приговор в действительности станет наказанием для всех американцев, у которых будет меньше возможностей узнать о потенциальных прегрешениях правительства. Как вы относитесь к такой реакции? Мне лично трудно провести параллели между действиями Мэннинга и тех, кто искренне пытается придать гласности незаконные действия правительства. Какие разоблачения преступной деятельности США могут содержаться в служебной дипломатической переписке или в отчетах о боевых действиях американских подразделений в Афганистане и Ираке? На мой взгляд, попытки причислить Мэннинга к людям, берущим на себя риск разоблачения незаконной деятельности государства, несерьезны. Его действия больше напоминают розыгрыши подростков, которые не думают о последствиях своих действий. С той только разницей, что Мэннинг – взрослый человек и военнослужащий. Это был американский военный аналитик, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии Дэниел Гуре.
С ним беседовал нью-йоркский корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин. Перед вынесением приговора Брэдли Мэннингу эту тему решили обсудить в прямом эфире кремлевского англоязычного телеканала Russia Today. Видимо, учитывая гомосексуальность Мэннинга, в прямой эфир пригласили известного американского журналиста Джеймса Кирчика, открытого гея и, кстати говоря, бывшего сотрудника нашей радиостанции. Кирчик воспользовался случаем, чтобы высказать все, что он думает о гомофобии в России. Обращаясь к ведущим, он сказал: «Я даже не представляю, как вы можете спокойно спать ночью, ведь вы журналисты и видите, что происходит в России. У вас 24 часа вещания, и все это время вы лжете о Соединенных Штатах и игнорируете то, что происходит в России. А я использую свои 2 минуты, чтобы рассказать людям правду о России». Неожиданно Джеймс Кирчик показал свои радужные подтяжки.
Если уж я нахожусь здесь, на телеканале, финансируемом Кремлем, я надену свои подтяжки с гей-парада, чтобы выступить против ужасного, гомофобного закона, принятого Думой и одобренного Путиным, и фактически запрещающего публично говорить о гомосексуальности.
Ведущий испуганно перебил его, спросила о Брэдли Мэннинге.
Я не хочу говорить о Брэдли Мэннинге. Мне интересен разговор об ужасной гомофобной атмосфере, которая складывается в России в эти дни. Для того, чтобы русские геи и лесбиянки знали, у них есть друзья и союзники, люди, которые выражают им поддержку во всем мире. Мы не будем молчать, глядя на то, как в вашей стране по воле Путина, который, кстати, вам платит деньги, совершаются все эти ужасные репрессии.
Джеймса Кирчика отключили от эфира. По договоренности с телеканалом он должен был за счет Russia Today отправиться на такси в аэропорт Стокгольма. О том, что произошло дальше, Джеймс Кирчик рассказал нашему радио.
Примерно на полпути по дороге в аэропорт моему водителю позвонил его начальник и объявил, что поездка отменена, и он должен меня высадить. Тогда я сказал, что я заплачу сам, но когда мы приехали в аэропорт, он не взял с меня денег. Так что, возможно, среди шведских таксистов тоже есть антипутинские активисты.
В интервью «Радио Свобода» Джеймс Кирчик сказал, что он обычно отказывается сотрудничать с такими предприятиями, как RT, который он назвал пропагандистским каналом диктаторского режима.
Но думаю, что, учитывая происходящее сейчас в России, это действительно хороший способ привлечь внимание к этой проблеме.
И действительно, его слова получили большой резонанс. Видео с записью этого фрагмента передачи за 3 дня посмотрели более 500 000 человек. Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну вот Маргарита Симоньян, наша любимая героиня, сквозь зубы пообещала пригласить Джеймса Кирчика в эфир на обсуждение ЛГБТ-проблем, но я подозреваю, что вряд ли он когда-нибудь появится в эфире ее канала. Какое впечатление на вас вообще произвел его демарш?
Сначала отвечу на предыдущий вопрос. Кстати, он сам вчера давал интервью телеканалу «Дождь», и он тоже сомневается в том, что его когда-либо еще пригласят вот на Russia Today. Ну, демарш произвел на меня вот какое впечатление. Ну, первое впечатление – это у меня всегда зависть к прямому эфиру, потому что у нас ведь прямой эфир вообще отсутствует. Практически. То есть я уже даже не могу вспомнить ни одной программы, которая бы шла в прямом эфире. Ну, разве что прямые линии президента. А вот прямой эфир дает такую возможность вот услышать какую-то человеческую мысль, понять, что человека волнует. Ну, а Джеймс Кирчик делился бы своими мыслями о Меннинге. Собственно, его для этого пригласили. Ну, было бы еще одно мнение, там, 101-е. А человек ведь сказал то, что мы, не зная ничего, по сути дела, мы же ничего не знаем, кроме того, что нам говорит о себе сама Маргарита Симоньян, а она очень хорошо относится к себе и к своему детищу. Мы ничего не знаем, что это за монстр такой, что это за структура, куда утекают гигантские деньги. И вот этот вот человек, этот молодой человек, он страшно волновался. Он лихорадочно менял, там, надевал подтяжки разноцветные в прямом эфире. Он дико тарахтел. Он хотел сказать, и, в общем, он сказал то, что он сказал. То есть вы врете 24 часа в сутки, и позвольте мне вот те две минуты, которые вы мне отвели, позвольте мне сказать правду. И он ее сказал. Он сказал, что это не журналистика, а это чистая пропаганда, что вообще неприлично брать деньги, как он считает, от кровавого режима, что вообще невозможно, чтобы великая держава сегодня смотрелась в мире каким-то монстром, где уже ничего нет вообще позитивного. Это я сейчас компоную и то его выступление, и выступление «На дожде». Он очень правильно сказал, это, по-моему, очень правильная мысль, что геев используют в политике для своих грязных целей разного рода технологии, и что это, конечно, такое классическое извращение. То есть он сказал, по-моему, очень важные вещи. И другое дело, что никакой дискуссии в нашем обществе это не вызовет. А я бы считала, что эта дискуссия очень полезна, хотя бы потому, что это действительно сейчас борьба с геями, это же нынче самый эффективный тренд. Вот стоило Навальному сказать, что он запретит лесбиянку и разрешит гей-парады, как тут же откликнулись федеральные каналы. А они далеко не на все откликаются. Ну, потому что, видимо, с точки зрения федеральных каналов, это достаточно компрометирующее для кандидата в мэра заявление.
Слава, да. Мы как раз с вами на прошлой неделе обсуждали программу Сергея Доренко, точнее, его маленькую его программу, реплику, его возвращение в телеэфир. Ну, вот уже, кажется, нет ни малейших сомнений, почему и зачем его пригласили. И вообще, кажется так, что чем больше растет рейтинг Навального, и чем больше он делает дерзких заявлений против Собянина в основном, тем больше становится нападок на него, в том числе и в эфире федеральных каналов, особенно ТВЦ.
Знаете, я бы сказала так, из федеральных каналов я бы выделила все-таки ТВ-центр, о котором мы говорили в прошлый раз, потому что его активность в борьбе с Навальным просто не знает границ. Но, как всегда, мне кажется, это такая медвежья услуга Собянину, потому что сейчас уже выработался такой канон вечерней итоговой программы событий. Сначала идет что-то такое, какой-то краткий там перечень необязательных новостей, а дальше идет выставка достижений народного хозяйства имени Собянина, потому что Собянин каждый день теперь, то он заходит в какую-то школу, экологически чистую школу, то он гуляет по Никольской и дирижирует на манер Ельцина духовым оркестром. Кстати, в скобках скажу, что на меня Никольская. Я туда попала недавно случайно. Она на меня произвела чудовищное впечатление, потому что настолько вот не учитывается ни атмосфера этого места, ни история, ничего. Вот просто ничего. Вот наляпали эту плитку и все. Ну, неважно. Главное, чтобы Собянину нравилось. В другой день он встречается с бабушками в парке Покровском. То есть каждый день что-то происходит. Дальше следует сюжет о Навальном. И потом Доренко развивает, как может, вот этот вот негатив, касающийся Навального. Ну, когда подворачивается Черногория, хорошо, можно плюнуть как-то смачно, есть о чем говорить. А были дни, когда не о чем было говорить. Так он брал старые речевки. Вот еще, если я не ошибаюсь, первое появление Навального, когда он кричал там, вообще нас так много, да мы можем и на Кремль пойти. Это вот первое был эмоциональный вот такой вот взрыв, когда он только появился. Вот берутся вот эти вот речевки, и так очень умело и очень изысканно это монтируется со стадом баранов, вот якобы люди, которые слушают Навального, они и есть бараны, которыми так легко управлять. Понимаете, мне кажется, это очень плохое подспорье для Собянина. У него совершенно есть другие достоинства, и они абсолютно никак не замечены каналом ТВ-центр, а ему навязывает функцию ему вообще не свойственную. Не свойство. Он не может так долго быть в эфире, он не может так много говорить. Он совершенно другой человек, который, повторяю, не зря так сознательно избегал публичности.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. 21 августа Следственный комитет должен был провести второй допрос бывшего вице-премьера правительства России Альфреда Коха по делу о клевете на депутата Госдумы Елену Мизулину. Однако допрос не состоялся. Накануне позвонил следователь и сказал «отбой». Что бы это могло значить? Что-то пошло не по плану? Штирлиц насторожился, написал Альфред Кох на своей странице в Фейсбуке. Можно предположить, что скандальные обстоятельства этого дела смутили руководство Следственного комитета или даже их кремлевское начальство настолько, что следствие решили спустить на тормозах. Но удар по репутации страны, нанесенный инициированным Еленой Мизулиной законом о запрете гей-пропаганды, так велик, что его последствия ощущаются каждый день. Продолжается кампания с требованием бойкотировать Олимпиаду в Сочи, а западные звезды отказываются приезжать в гомофобную Россию. Английский хореограф Бен Райт отказался от участия в совместном проекте с Министерством культуры России из-за государственных репрессий против ЛГБТ-сообщества. В открытом письме Райт рассказывает о том, что его потрясли сцены разгона неонацистами несанкционированного гей-парада в Москве и зверское убийство гея в Волгограде. Путин, по сути, узаконил смертельно опасные предрассудки и санкционировал преследование геев правоохранительными органами, пишет Райт. «Я не могу принять приглашение министерства страны, где преследуют представителей сексуальных меньшинств». Свое письмо он завершает призывом бойкотировать Олимпиаду в Сочи. Знаменитый немецкий драматург Мариус фон Майенбург по той же причине отменил поездку в Москву. Он был приглашен на премьеру спектакля «Камень» по его пьесе, который состоится на малой сцене Театра нации 21 сентября. 3 октября спектакль покажут на фестивале «Территория», в рамках которого планировался мастер-класс драматурга. «Я работаю со многими людьми искусства с нетрадиционной сексуальной ориентацией, которые являются моими друзьями, с которыми я связан и за которых чувствую ответственность. Я не могу поехать в страну, в которой эти люди чувствовали бы дискриминацию со стороны государства по причине их сексуальной ориентации и никак на это не реагировать», — пишет Мариус фон Майенбург. «И это только начало. Спасибо, скажите Мизулиной», — так прокомментировал письмо фон Майенбурга режиссер Кирилл Серебренников. Не приедет в Петербург на кинофестиваль и американский актер, звезда телесериала «Побег» Уэнтворт Миллер. Подробнее об этом рассказывает из Вашингтона Владимир Дубинский.
Уэнтворт Миллер сообщил о своем решении в открытом письме организаторам кинофестиваля. В этом же письме он впервые публично признал, что является геем. Текст письма был зачитан диктором в одной из передач, освещающего шоу-бизнес телеканала TMZ. Спасибо за любезное приглашение. Как человек, бывавший до этого в России и имеющий русские корни, я бы с удовольствием его принял. Но как гей, я вынужден отказаться. Я глубоко обеспокоен нынешним отношением российских властей к представителям сексуальных меньшинств, как мужчинам, так и женщинам. Это неприемлемая для меня ситуация, и моя совесть не позволяет мне быть участником празднества в стране, где таким же людям, как я, систематически отказывают в праве жить и любить открыто. Быть может, если ситуация улучшится, я смогу сделать иной выбор. Каминг-аут Миллера и его решение не ехать в Россию нашло поддержку его коллег в Голливуде. Браво, Уэнтворт Миллер, написал в своем твиттере известный актер Патрик Хэрис. «Я счастлива за Уэнтворта», заявила звезда телесериала «Зачарованные» Роуз МакГруэн. Реакция поклонников актера была неоднозначной. Большинство поддерживают решение Миллера не ехать в Россию. Другие считают, что такого рода протесты ни к чему не приведут. Он полный идиот, если считает, что в России кого-то волнует, что он туда не поедет. Там не хотят гомосексуалистов и точка, пишет в комментариях на сайте TMZ некто трус. Но вот влюбленные в голливудскую звезду женщины переживают, что Миллер оказался геем. «Боже мой, Уэнворт Миллер гей, моя жизнь закончена», пишет дама, называющая себя Кокейн Шанель, в комментариях на сайте K-Pop News. Безутешна посетительница этого сайта Катрина Диас. «Никогда в жизни я так не хотела стать мужчиной до тех пор, пока не узнала, что Уэнворт Миллер гей. Он такой красивый». А вот Лиса на сайте TMZ, кажется, нашла выход из положения. «В моих мечтах мой роман с Уэнвортом Миллером продолжится, как ни в чем не бывало. Я просто притворюсь, что не знаю, что он гей».
Вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. В воскресенье в Амстердаме на одной из главных площадей города Музеумплейн, где сейчас проходит фестиваль русской культуры, состоится художественная акция «Из России с любовью» в поддержку российского ЛГБТ-сообщества, рассказывает Софья Корниенко.
Сандер и Сандор, Сандер и его супруг Сандор – дуэт художников-визажистов из города Леовардена, чьи работы посвящены общественным табу, рассказывает Сандер.
До этого мы делали серию фоторабот на гендерную тему. Нашими героями были трансгендеры, которых мы перенесли в декор древнегреческого мифа, связав классические образы древнегреческих мифологических женских персонажей с образом современной новой женщины. Новая серия «From Russia with Love» основана на наших личных переживаниях. Мы сами однополая пара, нам необходимо было высказаться, заставить окружающих очнуться.
В ходе молчаливой демонстрации на площади Музеумплейн в Амстердаме в воскресенье вечером будут выставлены 16 фотографий с портретами представителей ЛГБТ в гриме жертв российских неонацистов. Красивые люди с гордо поднятыми головами, во всяком случае те из них, кто не изображает висельников, поверх вычурного макияжа и причесок а-ля гей-парад, расписаны кровоподтеками, кровавыми звездами, серпами и молотами, унизительными прозвищами, которые как будто бы ножом вырезаны на их телах. У меня, как у бывшей советской школьницы, эта галерея образов вызывает неминуемые ассоциации со страшилками о белорусских партизанах, которыми нас пичкали в младших классах. Как ни странно, именно в гротесковости этих художественных, отнюдь не претендующих на документальность образов, и есть их сила. Именно потому, насколько очевидно расслаблены их холеные тела и не знают ежедневного страха и напряжения голландские модели в реальной жизни, потому насколько стереотипными кажутся матрешки с черепами и осколки бутылки столичной, я, как зритель, на новом уровне улавливаю тот самый международный резонанс от законодательных испражнений Москвы. Сандер.
Сюжеты для новой серии мы брали из новостных сообщений о ЛГБТ в России, которых избивают и пытают. Мы хотели показать их страдания. Растет число сообщений о молодых геях, которые совершают самоубийство, потому что не могут жить в России. Отсюда наш портрет самоубийцы. Конечно, мы видели много фотографий участников протестных акций в России против новых законов о пропаганде. Людей, избитых полицией, окровавленных демонстрантов с ранами на голове.
Сандер и Сандор поддерживают контакт с активистами ЛГБТ в России, предоставляют им и любым другим желающим выразить свой протест против гомофобии право использовать все созданные ими плакаты из российской серии. Художники, возможно, наивно надеются, что создали иконографический символ. Финансируют свою акцию Сандер и Сандер за собственный счет. В свободное от занятий фотографии время они подрабатывают в колл-центре. В воскресной акции обещали принять участие уже около 500 человек. Многие из них собираются также прийти в гриме со следами пыток. По словам Сандера, призывов на демонстрации не будет. Это будет художественный хэппенинг. Его участники выступят в роли передатчиков страданий российских ЛГБТ. Возможно, в амстердамской акции примет участие и Крис Ван дер Вейн, депутат городского совета города Гронингена, которого в прошлом месяце целый день продержали под арестом в Мурманске, якобы за нарушение миграционного режима. В минувший понедельник Ван дер Вейн представил первые кадры из своего будущего документального фильма о жизни ЛГБТ в России, который будет называться «5000 рубл» – «5000 рублей». И премьера его состоится осенью. Крис Ван дер Вейн.
Изъятый у нас жесткий диск с видеозаписями нам пока не вернули. Насколько я понимаю, у российской стороны еще есть месяц, чтобы решить, будет ли против нас возбуждать дело по статье о пропаганде гомосексуализма. Но я заблаговременно подготовил копии, так что у меня сохранилось достаточно материалов на фильм.
На показ первых кадров фильма в рамках Гронингенского фестиваля Northern Zone Performing Arts Festival билеты были полностью распроданы. Крис Ван дер Вейн.
Особенно меня тронул рассказ 23-летней девушки, которая хотела бы бежать из России. Она мне сказала: «Я должна уехать отсюда, но я не могу. Может быть, мне лучше вообще больше не жить». Мне ее история придает силы, чтобы действовать, работать, сделать что-то для нее. Пока единственное, что я могу сделать, это рассказать ее историю. Я бы хотел привести своих героев в Голландию на премьеру фильма.
В понедельник после показа кадров из фильма состоялись дебаты с участием Ольги Ленковой из петербургского отделения организации Coming Out и депутата Европарламента Марая Корнелисон.
Марайя Корнелиссон говорила, что считает своим долгом присутствовать на гей-парадах в Восточной Европе. Очень важно, что там во время гей-парада находится член Европарламента. Она лишь перед самым приездом сообщает, что прибудет на место проведения парада, проверяет, достаточную ли защиту предоставляет участникам полиция.
Но в Россию она пока не собирается.
Нет, в России она еще не была, но если там состоится гей-парад, она приедет. Мне, к сожалению, запретили въезд в Россию на 3 года, но Марайя Корнелиссон рассматривает для себя такую возможность. Сейчас она в основном ездит в страны, которые очень хотят по-настоящему быть частью Евросоюза, чтобы таким образом повлиять на новых членов Евросоюза в области прав ЛГБТ.
А как развиваются отношения Гронингена и Мурманска, городов-побратимов, после вашего ареста в июле? Не пришел ли официальный ответ из Мурманска на запрос гронингенских депутатов?
Мы только на этой неделе выслали им наш запрос, так что пока никаких официальных писем из Мурманска не было. Первая делегация из Гронингена поедет туда только в октябре-ноябре. Наверное, только тогда будет подниматься тема нашего ареста.
В ожидании весточки из Мурманской прокуратуры Крис Ван дер Вейн все же выступает за продолжение программ в рамках побратимства с Мурманском. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Вы слушаете программу «Итоги недели». День независимости Украины омрачен скандалом в Крыму, где российский актер Алексей Панин оскорбил и крымских татар, и украинцев. Слово киевскому корреспонденту «Радио Свобода» Владимиру Ивахненко.
Едва ли не впервые основные оппозиционные политсилы Украины, лидеры которых начинают президентскую кампанию, отмечали День независимости отдельно. Активисты «Батьківщини» Юлии Тимошенко организовали 3000-й марш по улицам Киева с требованием освободить их лидера из заключения. А партия «Удар» боксера Виталия Кличко провела акцию «Украина – это Европа». В ее рамках более 20 байкеров из Львова, Киева и Житомира отправились в Вильнюс, где осенью на саммите Восточного партнерства ожидается подписание соглашения Украины с Европейским Союзом об ассоциации. Праздничное настроение украинцам испортил российский актер Алексей Панин. Находясь с гастролями в Крыму в составе Московского независимого театра, он сделал ряд оскорбительных заявлений в адрес крымско-татарского народа и Украины. Скандал разгорелся несколько дней назад после дорожно-транспортного происшествия в Алуште. Автомобиль «Фиат», за рулем которого находилась знакомая актера, зацепил «Шевроле», принадлежащий крымскому татарину. Когда пострадавший потребовал денег за нанесенный ущерб, Панин, пребывающий в состоянии алкогольного опьянения, оскорбил и ударил владельца «Шевроле» и, не дожидаясь сотрудников ГАИ, покинул место аварии. Сам российский актер так изложил журналистам свою версию этого происшествия.
«Хамское быдло татарин ударил машину, рулят машины, хотел заработать денег. Я его за горло схватил. Сказал спасибо, что камня не было под рукой, я бы еще башку разбил. Он нам ударил в машину, у вас нет претензий, мы сели, уехали, я оплатил он все так. Ему ничего не нужно. Он нам должен денег заплатить за то, что он ударил вашу машину. Зачем мне нужны эти нищие, убогие люди? Их из Крыма выслали в каком году? В 44-м? Вот туда ему дорога».
Еще в одном комментарии СМИ актер сожалел о том, что в советское время не расстреляли всех крымских татар, и заявил, что Крым – это не Украина, и крымчане не считают себя украинцами. Первый заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров в интервью «Радио Свобода» подверг критике украинской власти за отсутствие жесткой реакции на высказывание Панина.
В ситуации
когда украинское общество в такой очень циничной форме извне приехавшими людьми привносится фашистская идеология. В ситуации, когда крымских татар, возвратившихся после десятилетий изгнания на свою родину, называют теми, кого не дострелял Сталин. В ситуации, когда правоохранительными органами, которые по закону обязаны предпринять немедленно меры по отношению к человеку, переступившему несколько статей Уголовного кодекса Украины, до сих пор ничего не предпринято. В ситуации, когда этот человек, утверждающий о границах государства в других контурах и находясь на этой территории, еще не выдворен с территории государства, я уже не говорю в ситуации, когда он не притянут за разжигание национальной розни, призывы убивать людей по этническому принципу, я думаю, что мы все должны говорить о полном поражении украинской исполнительной власти. Наши действия будут такими, которые, в общем-то, очень легко прогнозируются и просчитываются. Мы никому не позволим на своей земле, никому оскорблять нас, наших отцов, дедов, просто делать вид, что, собственно, в Крыму, особенно последний год-полтора, идет просто реванш сталинизма, мы никому не будем этого позволять.
Слова российского артиста-гастролера, сказанные им в преддверии Дня независимости, украинская оппозиция назвала особо циничными и шокирующими, подчеркнув в своем заявлении, что это не просто хамство, а плевок в лицо всему украинскому народу. За разжигание межнациональной розни и призывы к отделению Крыма от Украины партии «Батьковщина» и «Свобода» потребовали от службы безопасности запретить Панину въезд в страну сроком на 5 лет. Обстановка на Крымском полуострове стала накаляться после того, как ряд представителей крымско-татарской общины пообещали устроить самосуд над актером. Опасаясь массовых акций протеста, вечером 23 августа в Евпатории отменили спектакль «За двумя зайцами», в котором одну из ролей должен был сыграть Панин. Пытаясь погасить разгоревшийся скандал, актер накануне принес извинения крымским татарам и хотел встретиться с главой Меджлиса Мустафой Джемилевым. Однако он отказался от беседы с актером. Крымские татары требуют либо арестовать Панина по обвинению в разжигании межнациональной розни, либо, как настаивает оппозиция, объявить его персона нон грата на Украине. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели». На 68-м году жизни в Петербурге скончался известный критик, литературовед и переводчик, ответственный секретарь премии «Национальный бестселлер» Виктор Топоров. В советские годы он был близок к кругу андеграунда, переводил крупнейших англо-американских и немецких поэтов-модернистов XIX-XX века. В последние десятилетия Топоров получил известность как яркий полемист и публицист провокационно-консервативных взглядов. О Викторе Топорове говорит Борис Куприянов, московский издатель и книготорговец.
Он очень неудобный, злой, часто очень резкий. Он так умел критиковать. Его критика была настолько испепеляющей, настолько попадала в цель, что часто даже не хотелось ее признавать, и как-то было неудобно ее признавать. Он всегда говорил, что думал, его мнение очень часто расходилось с мнением корпоративным, моим собственным, моих друзей и знакомых. Он всегда был чересчур как-то, да. На самом деле он всегда просто говорил то, что мы боялись сказать часто, что мы боялись высказать прямо, и это была его священная и важная миссия, которая была важна для тех людей, которые его читали, так для тех людей, которых он критиковал. Он судил по гамбургскому счету. Нам часто казалось, что мы хотим считаться в каком-то другом счету, не гамбургскому, а какому-нибудь ростокскому или данцикскому. Да? Но у него счет был такой, и он всегда говорил то, что думал, то, что хотел. Он был по-настоящему независимым, по-настоящему свободным человеком. То, что его не стало, это большая трагедия для книжного мира всего, и для литературы, и для литературного процесса в том числе. Я думаю, что у вас нет другого человека, который может так же откровенно, без обиняков, жестко критиковать и говорить то, что думает.
Борис Куприянов, памяти Виктора Топорова. Выпуск программы «Итоги недели» Радио Свобода подошел к концу. Его подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».